16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как в Москве относятся к перспективе назначения Юлии Тимошенко премьером Украины после выборов в Верховную Раду? Патриарх Алексий II сегодня отслужит молебен в соборе Парижской Богоматери. Большой театр открывает очередной сезон. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – ситуация на Украине. После парламентских выборов правительство страны еще не сформировано, однако результаты состоявшегося в воскресенье голосования дают экспертам пищу для размышлений о возможных изменениях, в том числе и в отношениях между Москвой и Киевом. Как считает заместитель директора Московского института стран СНГ Владимир Жарихин, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, лучшей основой для формирования нового баланса двусторонних отношений станет экономический прагматизм.
Скорее всего, отношения будут меняться в зависимости от политической кампании в Украине. Дело в том, что в России в определенной степени между основными политическими силами по внешнеполитическим вопросам консенсус достигнут, поэтому как бы ни развивались события, в общем, политическая линия оставаться будет тоже. В Украине действительно может меняться. Собственно, осталось только два варианта. Один вариант – это формирование чисто оранжевой коалиции во главе с премьер-министром Тимошенко, и другой вариант – это формирование широкой так называемой коалиции между партией регионов и нашей Украиной. Безусловно, значительно больше вероятность формирования все-таки оранжевой коалиции.
Ну, давайте с этого варианта и начнем. Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины. Что на это скажут в Москве?
Москва должна была ожидать, когда говорилось о том, что голосование будет примерно таким же, как в 2006 году. Все почему-то забывали, что, вообще-то говоря, тогда оранжевые получили некоторое большинство. Другое дело, что среди оранжевых тогда числились социалисты. И сейчас просто голоса эти перешли в основном к Тимошенко. Если такой же сверхдлительной дележки постов не будет, как в прошлый раз среди оранжевых, то, безусловно, видимо, Тимошенко премьер-министр. Для России это не очень, конечно, приятно. В то же время в отношениях между странами есть очень серьезные экономические ограничители. И в первую очередь они касаются Украины. Россия без украинского сала и сахара поживет. Украина без российского газа нет.
А как вы оцениваете заявление Тимошенко о том, что будь она премьер-министром, она сможет урегулировать возникшую в отношениях между Москвой и Киевом вот только сейчас новую снова газовую проблему? Это чисто популистское заявление? Или у нее есть какой-то политический ресурс для того, чтобы говорить такие слова?
И то, и другое. С одной стороны, в чем, а в решительности ей не откажешь. И решительность может быть ведь в обе стороны. Она может быть направлена на то, чтобы действительно окончательно урегулировать вопросы, то есть перейти на рыночные цены и по стоимости газа, и по стоимости его транспортировки. И на этом как бы закончить эту эпопею, которая постоянно оказывает слишком большое влияние на межгосударственные отношения. С другой стороны, она может привлечь, будем прямо говорить, Европу в качестве заложника своих условий России. И тогда Европе придется не сладко, если в прошлый раз газ отключался на сутки, то Юрий Владимирович человек решительный, может и на месячишко его отключить.
Вы исключаете, что Москва может вновь прибегнуть к политическим инструментам в экономических отношениях с Украиной? Я напомню, что против Тимошенко в свое время еще и уголовные дела возбуждали в Москве, они потом были закрыты, но тем не менее, вам представляется сейчас возможным, что против премьер-министра Украины Тимошенко могут быть использованы такого рода карты?
Дело-то закрыто, и вряд ли его будут открывать снова. У России и так достаточно много рычагов воздействия. Кстати, это рычаги достаточно взаимные. Ведь взаимная торговля между Россией и Украиной, она является большой частью бюджета и той, и другой стороны. Чтобы прибегать именно к таким местам, которые тем более бесперспективны, так как в любом случае действующий премьер-министр имеет международную неприкосновенность в судебном плане.
Напомню, что это было мнение заместителя директора Московского института стран СНГ Владимира Жарихина. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 16:11. Мы обсуждаем центральную тему этого часа программы «Время свободы» – перспективы российско-украинских отношений в контексте результатов только что состоявшихся выборов в Верховную Раду Украины. Как вы слышали в выпуске последних известий, глава Минтопэнерго Украины Юрий Юрий Бойко сегодня прибыл в Москву на переговоры с первым вице-премьером и председателем Совета директоров «Газпрома» Дмитрием Медведевым. При этом в ведомстве Бойко отрицает, что министр отправился в Россию из-за заявления «Газпрома» о существующей задолженности за газ. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов попросил прокомментировать ситуацию аналитика инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимура Хайрулина.
Заявление «Газпрома» в адрес Украины многие в России объясняют политическими мотивами, а именно прошедшими там парламентскими выборами и возможной в связи с этим корректировкой в отношении между двумя странами. Другие же предпочитают говорить о споре хозяйствующих субъектов. Какое из этих мнений вам кажется наиболее верным?
Я думаю, в принципе, заявление не имеет политического подтекста, и скорее все-таки «Газпром» намерен просто получить деньги за поставленный газ, то есть особенно в преддверии осени и зимы, когда потребление газа возрастает, то есть желательно покрыть предыдущие поставки газа платежами, потому что есть опасения, что если они не будут покрыты сейчас, то осенью и зимой, когда поставки газа возрастают, вполне возможен вариант, что долги еще более увеличатся. На самом деле долг не такой уж и большой, 1,3 миллиарда, что в принципе для «Газпрома» не является критичной суммой. Тем не менее, как и любая другая компания, «Газпром» хочет получать деньги за поставленную продукцию, и в связи с этим поднял этот вопрос.
Один из возможных кандидатов на пост председателя правительства Украины, Юлия Тимошенко, уже заявляет о том, что новые украинские власти должны в принципе пересмотреть саму схему отношений с Россией в сфере поставок природного газа. Имеет ли сегодня Украина возможность стать менее зависимой в этом вопросе?
Фактически, какие варианты есть у Украины по приобретению газа? То есть это Россия и Туркмения. Закупать газ сжиженный из стран Персидского залива будет намного дороже. Поэтому единственная альтернатива, единственным вариантом остается покупка газа у России и у Туркмении. В принципе, цена, по которой реализует газ «Газпром», является рыночной. Более того, цена, по которой продает газ Туркмении и Украине, она занижена. Поэтому в связи с этим, в принципе, весьма вероятен вариант, что Туркмения пойдет на повышение цены, а так как тот газ, который приобретает Украина, является смесью, то и средняя цена также повысится. Что, в принципе, безусловно, будет негативно воспринято на Украине. Тем не менее, вряд ли украинские власти могут что-то с этим поделать.
И мой последний вопрос. Озабоченность по поводу возможного ограничения поставок топлива украинским потребителям уже выразили европейские страны. Насколько важна сегодня Украина для России как страна, через которую природный газ идет на западный рынок?
Если вот посмотреть, «Газпром» в 2006 году поставил в Европу порядка 160 миллиардов кубометров. Через территорию Украины проходит около 140 миллиардов кубометров. То есть, в принципе, практически подавляющая часть экспортных потоков «Газпрома» проходит именно через территорию Украины. В будущем ситуация несколько изменится со строительством североевропейского газопровода и второй ветки «Голубого потока». Тем не менее, это произойдет не скоро, поэтому, в принципе, зависимость России от Украины как транзитера, она будет достаточно высокой, поэтому стороны будут вынуждены искать компромисс и договариваться.
Состояние российско-украинских экономических отношений комментировал аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин. Вопрос ему задавал мой коллега Иван Трефилов. В Москве 16:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски трех пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали 9 человек. В больницах остаются 47 пострадавших. В Охотском море найдено судно «Кварц», потерпевшее бедствие во вторник. Корпус судна полузатоплен. Никого из членов экипажа на борту не оказалось. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрыва в двух районах республики погибли 2 военнослужащих внутренних войск. 5 ранены. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах. На волнах радио «Свобода» информационный час программы «Время свободы». Итоги дня в итоговом аналитическом выпуске нашей программы сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по московскому времени. Темы сегодняшнего выпуска – политические перестроения после активного включения Владимира Путина в предвыборную кампанию «Единой России». Мы, разумеется, поговорим и о политической ситуации на Украине, где начались переговоры о формировании нового правительства. Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена почетного региона. В сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» мы также продолжим серию специальных репортажей памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Прежде всего, интересно, что пишет европейская пресса по поводу последних заявлений и действий Владимира Путина.
Ну, европейская пресса полна паническими откликами. Начнем с редакционной колонки испанской «Эль Паис». Путин остается, если у кого-то еще были сомнения относительно его политических намерений, всемогущий российский президент их развеял. Он возглавит список проправительственной партии «Единая Россия» на декабрьских парламентских выборах, а после ее несомненной победы, скорее всего, станет премьер-министром. То, что этот пост, на которого недавно поставил своего наперстника Виктора Зубкова, сейчас почти лишен содержания, не имеет значения. Путин напомнит его смыслом. Если займет это кресло, у всех составленных на бумаге планов есть предел предсказуемости, что может помешать осуществлению некоторых предварительных расчетов, но даже с учетом этого проект осмотреть на заявленные Путиным в понедельник на съезде «Единой России» с оговоркой «пока еще рано» имеет все шансы на победу. Политическое влияние российского президента, его популярность, достигающая 70%, гарантирует, что хорошо смазанная машина кремлевской партии проедет на выборах в Думу, которую она уже и так контролирует. Путин хочет удержать столько власти, сколько возможно, из приобретенной за 8 лет, которые бы большинство россиян считают периодом материального благополучия и растущего международного влияния их страны. Российский лидер не скрывает, что его главная цель – вернуть Москве утраченное военное и экономическое могущество. Очевидно, что проект Путина, по сути, направленный на изменение политической системы, без изменения пока Конституции, имеет мало общего с поведением демократических руководителей и действующими правилами игры. Однако он устраивает его сограждан. К тому же Россия не демократическая страна, хотя и стремится обзавестись фасадом и атрибутами прозрачных режимов. На вопросы немецкой Die Welt на ту же тему отвечает эксперт по России Ханс Хеннингс Шредер из университета Бремена. Вот фрагменты интервью. «Путин станет премьер-министром, но большой власти у него не будет, или...» В этом проблема Путина. Премьер-министр подотчетен президенту, а не парламенту. Все силовые министры подчиняются президенту. Премьер-министр может влиять только на социальную и экономическую политику. Больше ни на что. Какие варианты есть у Путина? Он может изменить Конституцию, но это было бы не кстати, если позже он снова собирается стать президентом. Другой вариант, он и действующий президент заключают между собой полюбовную сделку. Президент сможет отдать важнейшие министерства под Путина за его способности и заслуги. Реально ли это? У Зубкова нет собственного политического лица, он не в силах перетянуть чашу весов. Похоже на то, что роль ему уже отведена, роль переходного президента. И, наконец, Financial Times о реакции российской оппозиции. Григорий Явлинский, лидер либеральной партии «Яблоко», назвал планы Путина возвратом к однопартийному государству, а Михаил Касьянов, в 2004 году отстраненный с должности премьер-министра, сказал, что Путин изыскал способ остаться на третий президентский срок под другим названием.
Андрей, есть ли другие темы в вашем сегодняшнем обзоре международного?
Ну да, я бы не стал на месте оппозиционеров, российских оппозиционеров, предаваться унынию. России есть куда двигаться. Сегодня «Ля Република» пишет о ситуации в Мьянме. Среди жертв военного режима в этой стране, возможно, тысячи и тысячи человек. О подавлении недавнего мятежа рассказал корреспонденту газеты Хла Вун, полковник военной разведки, попросивший убежища в Норвегии. Он объясняет свое бегство от режима нежеланием участвовать в массовых убийствах. По его утверждениям, убиты уже тысячи монахов. Шари Велароза, временная поверенная в делах американского посольства, в Рангуне заявила, что сотрудники посольства посетили от 10 до 15 монастырей. Некоторые, сказала она, мы обнаружили совершенно пустыми, а другие не смогли войти, поскольку они были окружены военными. Сообщения о многочисленных убитых и исчезнувших, и не только монахов, продолжают поступать, несмотря на то, что по официальным данным военной кухунты число жертв не превышает 15. В тех же приграничных районах, в которых побывал офицер-беглец, группа скрывающихся от преследования монахов рассказали о зверствах совершенных военными в дни, последовавшие за уличными выступлениями.
Спасибо. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Европейской печати». Накануне началась официальная часть визита патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Он уже выступил перед европейскими парламентариями и встретился с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Главное событие сегодняшнего дня его визита во Францию – молебен в соборе Парижской Богоматери. Из Франции передает Данила Гальперович.
Визит патриарха Московского Алексея II во Францию российская сторона называет историческим, и западные наблюдатели в этом определении соглашаются с российскими. Действительно, представитель Русской Православной Церкви впервые выступил с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в соборе Парижской Богоматери во французской столице будет впервые отслужен православный молебен. Очевидно, что сразу несколько шагов патриарха, предпринятых в этой поездке, можно считать беспрецедентными. Но это не означает, что Русская Православная Церковь стала мягче в тех вопросах, которые она считает для себя принципиальными. В частности, в ПАСЕ, отвечая на вопрос о правах сексуальных меньшинств, Алексей II, который перед этим прочел свою вполне политически корректную речь по бумажке, был не слишком политкорректен.
Когда настойчиво хотели проводить в Москве парад гомосексуалистов, мы считали, что это пропаганда и реклама греха. Скажем, есть... Это болезнь, это изменение человеческой личности. Но есть изменение человеческой личности как клептомания. Почему же клептоманию никто не афиширует?
В этом Алексей II мог бы справедливо рассчитывать на поддержку католической церкви, руководство которой придерживается подобной точки зрения, правда, не навязывая ее своим светским властям. А вот в вопросе о Косово российский религиозный лидер вряд ли может рассчитывать на европейскую поддержку, так как здесь позиция России не торопиться с решением косовской проблемы явно расходится с мнением Запада. Тем не менее, патриарх Московский сказал, что думал, и заявление его можно считать скорее политическим, нежели религиозным.
Посредничество мирового сообщества должно быть беспристрастным и конструктивным. Именно это обеспечит его авторитетность. В любом случае, одностороннее решение, не учитывающее мнение сербского народа, породит несправедливость, приведет к многолетним страданиям людей.
Примечательно, что после Алексея II на эту же тему с трибуны ПАСЕ выступал премьер-министр Сербии Воислав Коштуница, во многом повторивший то, что сказал российский духовный лидер. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Московское время 16:25. Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Нестоличная Россия». 1 октября, как известно, в России начался последний осенний призыв в армию. Последний осенний призыв сроком на 1,5 года. С января будущего года срок службы составит 12 месяцев. О том, как относятся к призыву и службе в армии самарские призывники, рассказывает наш корреспондент Самаре Сергей Хазов.
Из Самарской области воинские части во время осеннего призыва должно быть призвано 2500 юношей. Не у всех молодых людей перспектива срочной службы в армии вызывает положительные эмоции. Вчерашние студенты или потерявшие право на отсрочку молодые люди говорят, что служба в армии сегодня не так почетна, как 20 лет назад. Молодой человек Илья – вчерашний выпускник одного из гуманитарных вузов Самары. Юноше 24 года. Закончив учебу в вузе, где не было военной кафедры, на отсрочку или освобождение от призыва он рассчитывать не может. Поэтому и прячется от призывной комиссии. Пусть не получал еще повестки в военкомат. Без разницы, сколько служить, 2 или 1,5 года. В любом случае, это время пройдет в армии зря, говорит Илья Максимов.
Это не призыв, это охотничий сезон на молодежь мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, который открыт 1 октября. Наши военкоматы любят брать на службу больных и имеющих отсрочку граждан. Конечно, обидно, если призовут этой осенью, и служить придется 1,5 года. Ведь те, кто призывается весной, будут служить всего 1 год. Весной можно будет пойти только на один год. Нужно косить по полной программе. Отношение к призыву у меня негативное. Это нарушение прав человека. Президент Ельцин обещал, что еще в 2000 году в России будет контрактная армия. Но этих контрактников не видно. Зато видно работников военкоматов, которые вылавливают как псы ищейки призывников, заставляют моих друзей прятаться и пугаться каждого человека в военной форме. Пугают и участковые, которые разносят поездки в военкомат. С октября начнутся облавы на молодежь призывного возраста на улице, принудительное доставление в военкомат и изобревание тех, кто не годен или имеет право не служить. Распространенной практикой стал призыв аспирантов и лиц, имеющих отсрочку по учебе. Эти отсрочки никто не отбирает, зато в вузах закрыты все военные кафедры, и с дипломом в руках молодежь теперь будет идти стройными рядами в казармы. И социальные отсрочки тоже отменили. Поэтому отцы малолетних детей и мужья беременных жен теперь пойдут служить, как и все. В интернете много информации о том, как нарушаются права призывников на медкомиссиях, военкоматах. Врачей там одна задача – забрить солдата. За порогом военкомата начинаешь чувствовать себя винтиком армейской машины.
В свою очередь, родители самарских призывников считают, что молодым людям нужно служить в армии. Именно служба в армии воспитывает в молодом человеке патриотизм, считает Валерий Чижиков.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Патриотическое воспитание – это любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Продолжает Ольга Васюкова.
Вот в этом, наверное, и есть заключается. Патриотизм – это вообще любовь к родине, а родина – это же понятие такое нерастяжимое, конкретное.
Другая точка зрения у самарского призывника Андрея Бурлакова.
Вообще, я считаю, что армия должна быть несколько другой, конечно, но... Что есть, то есть.
Только четверо самарцев, по информации военкомата Самарской области, изъявили желание во время этого осеннего призыва проходить альтернативную гражданскую военную службу. Однако в правозащитной ассоциации по защите прав самарских призывников сообщили, что более 100 юношей из Самары приняли решение об альтернативной военной службе, говорит призывник Валерий Степанов.
Отменили отсрочки от армии для отцов детей до 3 лет и для детей, ухаживающих за родителями одинокими, нуждающимися в уходе, пенсионерами-инвалидами. Это как бы не на нормально абсолютно, это должно быть восстановлено, как минимум. А как максимум, должен быть вообще отменен призыв, чтобы эта проблема сняла.
В самарских вузах с началом осенней призывной кампании очень популярными стали молодежные дискуссии на тему, какой должна быть современная российская армия. На этот вопрос отвечает призывник Илья Максимов.
Несомненно, армия необходима, но мне кажется, это должна быть армия контрактников, армия профессиональных военных, которые умеют воевать. А у нас призывают на службу теперь на 1,5 года, а скоро на год бывших студентов, которым откровенно говоря, служба в армии неинтересна. За это время премудрости военной науки освоить нереально. Зато реально забыть все, чему учили в институте, да ощутить все прелести дедовщины. Армия должна быть на контрактной основе. У призывников должны быть возможности пойти служить на альтернативную гражданскую службу. А те, кто призывается на 1,5 года, должны служить отдельно от тех, кто еще служит 2 года. Иначе неизбежны конфликты. Двугодичники будут завидовать 1,5-годкам, а это снова дедовщина. А вообще нужно отменить обязательный призыв для молодежи.
По инициативе самарских правозащитников в Самаре открылась общественная организация для бесплатных юридических консультаций призывников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу по ее окончании в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в нашу студию в Петербурге придут заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и политолог, профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман, ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время гостей». Виктор Резунков. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски 3 пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали по меньшей мере 9 человек. В больницах остаются почти 50 пострадавших. В Охотском море найдено судно «Кварц», потерпевшее бедствие во вторник. Корпус судна полузатоплен, никого из членов экипажа на борту не оказалось. Ранее в море были найдены тела 4 моряков с «Кварца». Судьба еще одного остается неизвестной. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в 2 районах районах республики погибли двое военнослужащих внутренних войск, пятеро ранены. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Нижнем Новгороде сегодня был задержан писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он рассказал в интервью Радио Свобода, его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встречается с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели сегодня массовый митинг на Манежной площади. В акции участвовали около 7 тысяч человек из организации «Молодая гвардия», «Наши», «Россия молодая» и «Новые люди». На Украине после подсчета 99% бюллетеней на досрочных парламентских выборах по-прежнему лидирует партия регионов во главе с премьер-министром Виктором Януковичем. Партия набрала более 34% голосов. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 3 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 октября 1971 года. Передача из цикла «Беседы» Владимира Вейдля. Лев Толстой о стихах.
Иные скажут: «Толстой о стихах? Странная тема. Терпеть он не мог стихов. Не о чем и говорить». Мнение это ложно. Основания, однако, у него есть. В 1899 году Толстой послал коротенькое письмо некоему С.П. «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием». Аналогичных высказываний можно привести сколько угодно. В этих словах заключается, конечно, отрицание не только стихотворному, но и всякого искусства. Однако искусство в целом, хоть и хотелось бы Толстому, толстовство ради, осудить, он все-таки этого совсем всерьез не делает. Музыку он назвал «немой молитвой души» и объяснил Горькому: «Потому что без слов». В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист. Но начиная знакомиться с его конкретными суждениями о стихах и поэтах, удобнее всего возвратиться ко временам Толстого без толстовства и вспомнить письмо, посланное им Фету в декабре 1976 года.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Толстой пишет: «Баратынский настоящих, один стих «любить или лелеять недуг бытия» стоит дороже всех драм Толстого». Нет таким образом ни малейшего сомнения в том, что распознавал Толстой стихи, а значит и чувствовал их очень хорошо. Но главное свидетельство тому его отношение к Тютчу. О двух строчках из тютчевского стихотворения «Есть в осени первоначальной», задумчиво их произнеся, он заметил: «Лив паутины тонкий волос блестит на праздной борозде». Вот нельзя так в прозе сказать, а как хорошо. И, значит, напускной обнаруживается вся его нелюбовь к стихам. А к Тютчу возвращаюсь, как забыть рассказ Гольденвейзера о том, как в декабре 99 года, лежа в постели, к смерти готовясь, прочел он в слезах, едва читать мог от слез: «Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул, слабым голосом читал, но мерно, как отмечает Гольденвейзер, то есть так, что ясно ощущался ритм стиха, как Пушкин читал стихи, как, несомненно, читал их и сам Тютчев».
Беседа писателя, искусствоведа Владимира Вейдля, «Лев Толстой о стихах», Радио Свобода, 3 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
В конце октября в Веймаре открывается библиотека герцогини Анны Амалии, более известная как библиотека Гёте, восстановленная после пожара 2004 года. Пожар уничтожил около 50 тысяч томов, из которых удалось восстановить 16 тысяч. Книгохранилище расположено в здании дворца XVI столетия, построенного в стиле рококо. Работы по реставрации и модернизации обошлись в 12 с лишним миллионов евро. В помещениях установлена современная аппаратура и система автоматического пожаротушения. Первые 1000 спасенных в свое время от пожара и отреставрированных книг уже доступны читателям. Руководить торжественным открытием библиотеки будет президент Федеративной Республики Германия Хорст Келлер. Новая книга французских историков Марселя Ге и Рожера Сензига подводит итог многолетним разысканиям, связанным с установлением личности полулегендарной Жанны д'Арк. Книга опровергает сложившееся представление. Французские исследователи утверждают, что Жанна не была ни пастушкой, ни мученицей, а образ орлеанской девы послужил психологическим оружием Франции в войне с Англией. Авторы книги «Дело Жанны д'Арк» показывают, что французская героиня происходила из благородной семьи. Была не только превосходной наездницей, но и говорила на изысканном французском языке. Жанна вовсе не была сожжена англичанами в Руане, как еретичка в 1431 году. Сотни документов свидетельствуют о том, что после 1436 года она бывала в Орлеане и Меце во Франции, в Орлоне на территории современной Бельгии и в Кёльне. По мнению авторов, героиню в действительности звали Жанна д'Орлеан. В 1436 году орлеанская дева вышла замуж за Робера д'Армуаза и стала Жанной д'Армуаз. В 1867 году во Франции были впервые представлены так называемые останки Жанны д'Арк, обгоревшие кости, смешанные с кусками дерева и ткани. С тех пор останки хранились в городе Шинон. Однако в апреле этого года ученые провели их анализ и выяснили, что кости являются всего лишь фрагментами египетской мумии. В 15 веке, как и сейчас, власти манипулировали общественным мнением. Жанна д'Арк – это тайная дипломатия. Легенда хороша, но правда еще более привлекательна, утверждает Марсель Гей. На нью-йоркские торги дома Сотбис выставлено два произведения Пабло Пикассо. Бронзовая голова многолетней возлюбленной и музы художника Доры Маар, оцененная в 20-30 миллионов долларов, и картина «Лампа» из «Семьи наследников» 25 миллионов. Скульптура была выполнена в 1941 году, полотно датируется 1931.
Это была панорама новостей культуры, ее представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Большой театр открывает новый сезон. Сегодня вечером на его сцене состоится генеральная репетиция премьерной «Пиковой дамы», рассказывает Марина Тимашева.
«Пиковую даму» ставят режиссер Валерий Фокин и дирижер Михаил Плетнев. Оба в этом жанре дебютируют. Следующей оперной премьерой станет «Кармен», который продирижирует Юрий Тимерканов. На мой вопрос, почему выбраны именно эти названия, отвечает музыкальный руководитель театра Александр Ведерников.
Если мы говорим о «Пиковой даме», то это название, оно появляется в ряду того процесса переосмысления основных названий русского репертуара, которым мы в последнее время занимаемся. Что касается «Кармен», то, во-первых, это одна из самых любимых опер. Во-вторых, это опера, которая никогда не шла в Большом театре в оригинальной редакции. В-третьих, это наше обращение к французскому оперному материалу после большой паузы. Вот. В-четвертых, Юрий Хатович как раз очень как бы мечтал об этом названии. В общем, тут произошел некий такой счастливый момент.
Но как-то не кажется мне счастливым моментом для вас, потому что «Пиковый» будет дирижировать Плетнев.
Вы знаете, во-первых, я всегда говорил, что мы крайне заинтересованы, что крупные дирижеры у нас появлялись в театре. Вот. Во-вторых, у меня работы все равно достаточно. В-третьих, в следующий сезон как раз я один выпускаю.
Балетная труппа в новом сезоне обещает премьеру «Сильфиды» в хореографии Йохана Кобарга, спектакль для трех солистов «Урок» и новую версию «Пламени Парижа». Об этом мы говорим с главой балетной труппы Алексеем Ратманским.
Балет «Урок» был поставлен датчанином Флемингом Флинтом в конце 90-х годов. Он исполнил был однажды, и теперь вот он становится репертуарным спектаклем. Это замечательная возможность для ведущих танцовщиков-мужчин показать весь спектр своего артистического дарования.
Алексей Ильич, несколько слов по поводу «Пламени Парижа». Угу. Вы будете восстанавливать, реконструировать балет «Вайнонна» или предложите какую-то иную версию?
Это именно стремление по-новому посмотреть на спектакль, потому что он слишком был политический. деполитизирован. Он слишком долго использовался как орудие пропаганды. Вот. Сейчас вряд ли это сработает. Тут нужны какие-то другие смыслы, которые мы ищем. Вот. Но без войны нам не обойтись, потому что очень-очень много прекрасных танцев, которые мы постараемся сохранить.
Все хорошо. Вот только у директора театра Анатолия Александрова грустное лицо. Я спрашиваю у него, как дела с реконструкцией основной сцены Большого театра.
Мне не очень хотелось бы это комментировать, потому что функция Большого театра в этом, к сожалению, заключается только в том, что мы выдали техническое задание на реконструкцию, мы описали, что мы хотим, а теперь только следим за тем, чтобы вот наши пожелания были исполнены.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Коблин.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун неожиданно прилетел в Ирак, выступил перед британскими военными и объявил, что к Рождеству контингент его страны в районе города Басра будет сокращен на 1000 человек. «Я очень горжусь тем, чего нашим военнослужащим удалось здесь добиться. Считаю, что они проявили большое мужество и профессионализм. Полагаю, что мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака».
Удивительная вещь. Он казался меньше. Гордон Браун должен выглядеть, особенно сейчас, как национальный лидер. Вся бутафория и все аксессуары были на месте. Танки, солдаты, речь о мужестве мужчин и женщин в форме. Но особенное освещение пустыни в тот момент сделало свое дело. Браун удивительным образом уменьшился в размерах. Уже не премьер-министр выступал от имени страны, а партийный интриган, пытающийся что-то выгадать.
Эти уничижительные строки написаны Дэниелом Хэнноном в его блоге на сайте британской газеты «Телеграф». Два слова об авторе. Журналист Daily Telegraph, депутат парламента от консерваторов, соответственно, непримиримый политический оппонент лейбористов и их лидера Гордона Брауна. Это надо иметь в виду, читая его реплику по поводу визита Брауна в Ирак. Особое раздражение Хэннона вызывает довольно ловкий политический трюк. Поездка премьера в Басру была намечена на то самое время, когда британские консерваторы проводили свою предвыборную конференцию. Журналист обвиняет лейбористов в мелком политическом расчете. Чтобы вытеснить консерваторов с первых позиций в новостях, они спекулируют на жизнях британских солдат.
Не забывайте, перед нами человек, который обещал сделать важнейшее заявление по иракскому вопросу в парламенте. И он удирает в Ирак по самой из ничтожных причин – вытеснить конференцию Тори с первых полос. Что же ему это удалось? Но я сомневаюсь, что Браун доволен результатом. Он напомнил о вещах, которые не вызывали в нас доверия еще в те времена, когда Браун был канцлером. Так вышло, что он просто еще раз объявил о выводе наших солдат. Он сказал, что около 1000 военных вернутся домой до Рождества. На самом же деле 500 из них и так должны были уехать, а некоторые и вообще уже возвратились.
Раздражение Хэннона легко понять, даже если оно продиктовано вовсе не негодованием добропорядочного подданного ее величества королевы. Известно, что Тони Блэр успешно пользовался услугами опытных пиарщиков. Когда он ушел в отставку, многие политологи и журналисты вздохнули с облегчением. Эра бесстыдных политтехнологий закончилась. И вот Гордон Браун, который не раз заявлял о том, что будет пользоваться иными политическими методами, нежели его предшественник, совершил очевидный блэризм. Дэмиан Хэннон пишет.
Еще неделю назад он был патриархом нации, человеком, который высился над своей партией, подстраивая Тори, либерал-демократов и беспартийных под свои стандарты. Он приказывал разлившимся рекам вернуться в их берега, о чуме изникнуть. Он установил доверие к финансовой системе, он громоздился над этим миром, как колосс, расставив ноги, и мелкие людишки сновали у его ступней. Но посмотрите на него сейчас. Расчетливый политик из маленького городка, обращающийся с нашей армией как с каким-то клубом, если это нужно для того, чтобы одолеть конкурентов.
Злой, если не сказать злобный, комментарий консервативного британского журналиста Дэмиана Хэннона по поводу скоропалительного визита Гордона Брауна в Ирак. Политика онлайн. Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски трех пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали 9 человек. В больницах остаются 47 пострадавших. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в двух районах республики убиты 2 военнослужащих внутренних войск. 5 получили ранения. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Нижнем Новгороде сегодня утром был задержан писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свобода» ведет Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, объем ВВП России за 6 первых месяцев года составил в пересчете более 570 миллиардов долларов. Говорит вице-премьер правительства Александр Жуков.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивают в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Внутренний государственный долг России, по данным Министерства финансов, увеличился с начала года почти на 20% и к началу октября превысил 1 триллион 200 миллиардов рублей или 49 миллиардов долларов. Это почти 90% лимита внутреннего государственного долга страны, установленного федеральным бюджетом на 2007 год. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года будет внесена в правительство страны в течение ближайших 2-3 недель, сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев. Она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а производство электроэнергии на 80%. Кроме того, будет расти доля угольной и, наоборот, сокращаться доля газовой генерации в структуре энергетического баланса. Подробнее о предлагаемом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и в общем так можно дойти опять до руды, потом вернуться обратно на этот круг. Формула «все зависит от всего» имеет право на жизнь.
Первый этап сооружения Нововоронежской АЭС-2 будет завершен в ноябре, заявил агентству «Интерфакс» представитель компании «Атомэнергопроект» Анна Курбатова. Ранее сообщалось, что Федеральное агентство России по атомной энергии начинает здесь реализацию программы строительства в стране атомных электростанций с энергоблоками нового типа, которая, по словам руководителя агентства Сергея Кириенко, полностью соответствует европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в 2 раза больше. Если 5-й блок Нововоронежской атомной станции, плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи России, получила разрешение регулирующих органов на эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи 3-го поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Лицензии на оказание услуг сотовой связи 3-го поколения в России сегодня имеют и 2 других оператора так называемой «большой тройки». Компании МТС и Мобилком, работающие под торговой маркой Билайн. Объем добычи нефти в России за 9 месяцев 2007 года составил 367 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем добычи газа, наоборот, сократился на 1%. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья, по данным Министерства промышленности и энергетики, увеличился на 3,7%. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, завершила покупку 5% акций российского МДМ-банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил более 180 миллионов долларов. В целом, как считает первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян, национальная банковская система становится все более привлекательной для иностранного бизнеса.
Несколько лет назад нашу банковскую систему оценивали иностранцы очень плохо. Это проявлялось в том, например, что многие надзорные органы зарубежных стран не очень охотно шли на контакты с российским Центробанком. И буквально пару лет назад ситуация начала активно меняться. Мы заключили несколько серьезных соглашений, причем не только со странами СНГ, но и самое интересное, что со странами общего рынка, причем передовыми странами общего рынка, что говорит о том, что доверие к российской банковской системе явно выросло.
Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение Европейской комиссии и Австралии на покупку канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Ранее сделка, объем которой составит более 38 миллиардов долларов, была одобрена антимонопольными ведомствами США и канадской провинции Квебек. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC намерена инвестировать к 2010 году 1 миллиард 300 миллионов долларов в разработку новых видов энергоносителей, таких как рудничный газ, этановый спирт и биодизелин. Как заявил вице-президент компании, к 2010 году ее доля в выпуске альтернативных видов топлива составит 40% от общего объема производства энергоносителей в Китае. Курс доллара на сегодня 24 рубля 91 копейка, на завтра 24,93. Евро сегодня стоит 35 рублей 37 копеек, курс на четверг 35,34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. А завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Недавно в Стамбуле прошла выставка под названием «Науки и технологии в исламе. Как современные мусульмане сочетают строгие требования религии и изобретения? Не противоречит ли иногда использование технических новинок заповедям пророка?» Рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Работник одной из турецких торговых компаний, Саваш Каплан, во время Рамадана мусульманского поста не расстается со своим мобильным телефоном. Электронный звук короткого песнопения на арабском языке означает, что пришло время молитвы. При помощи специального сигнала можно также определить, в каком направлении находится священный для мусульман город Мекка. Новый сервис компании мобильной связи значительно облегчил жизнь верующих. Новинка пользуется огромным спросом. По словам самого Саваша, мусульмане теперь уверены, что в нужный момент получат напоминание о своей обязанности. Некоторые телефоны могут оповещать о нужном времени молитвы в 5000 городов мира. Ислам очень современен, не стоит думать, что он застыл на месте. Не так давно в книжных магазинах появилась электронная версия Корана стоимостью более 100 долларов, которая позволяет читать книгу на арабском и английском языках. В известном Стамбульском музее, бывшем султанском дворце Топкапы, прошла выставка «Науки и технологии в исламе». На одной из представленных старинных гравюр исламских богословов окружают технические изобретения мусульманского мира. Водяные и механические часы, порох, бумага, магнитная игла, астролябия. На выставке посетители могли увидеть уникальные чертежи выдающегося мыслителя мусульманского средневековья, суфийского философа Мухьи ад-Дина ибн аль-Араби, которого ряд ученых и историков считают праотцом компьютерных технологий. Гид музея Ахмед уверяет, что
что ученый первым сформулировал правила пользования логической машиной прообраза современного компьютера. Величайший учитель, так называли его религиозные деятели того времени, в работе под названием «Изображение окружностей», охватывающих подобие человека Творцу, изложил правила математического получения истины. Во время паломничества на восток ученый видел сон, будто он, дословно, вступает в брачные отношения со всеми звездами неба и буквами алфавита. Толкователь потом предсказал, что ему суждена великая судьба и что ученый овладеет знанием тайн, недоступных современникам. В канун Рамадана на юго-востоке Турции очереди в магазинах игрушек. Верующие сметают с прилавков мусульманскую Барби китайского производства, которая читает Коран и произносит на турецком религиозные суры. Игрушка достаточно умна, несмотря на относительную дешевизну, чуть более $10. Встроенный механизм позволяет ей двигаться, проявлять эмоции, целовать руку старшим и даже петь несколько религиозных фраз на арабском. Впрочем, по словам менеджера магазина игрушек Айше, это не единственный товар для детей такого уровня и такого рода. Исламская игра «Монополия» представляет собой путешествие, цель которого – попасть в рай. По пути дети сталкиваются с разными трудностями и испытаниями нравственного характера. Чтобы совершить очередной ход, нужно выучить суру из Корана. Многие родители говорят, что нуждаются в религиозных игрушках для детей. В ближайшем времени планируется адаптировать для подростков арабскую игру «Паломничество к Каабе», в которой игрок продвигается вперед с помощью изучения значений 99 имен Аллаха. Ассортимент исламских онлайн-магазинов способен удовлетворить вкусы самых требовательных мусульман. Лечебные травы из Мекки, коврики для молитв, DVD с исламскими фильмами и видеокассеты с религиозными мультфильмами. В сети религиозные авторитеты отвечают на вопросы сомневающихся верующих. Например, может ли мусульманин работать в неисламском банке или делать пластическую операцию. Одна из последних услуг – обращение в ислам. Верующим других конфессий или атеистам достаточно кликнуть мышью, произнести исламское свидетельство на арабском и вписать свое имя в форму, говорит редактор молодежного интернет-сайта Эркем Арман. За всю историю существования интернета таких мусульман, новообращенных с помощью сети, насчитывается не так уж и много. Многие верующие не очень серьезно относятся к подобным нововведениям. Формулу свидетельства надо произносить с верой в сердце. К тому же трудно проверить, что на самом деле говорил человек. Многие исламские авторитеты негативно относятся к подобным инициативам. В то время как некоторые имамы призывают рядовых верующих не покупать так называемую ориентированную на ислам электронику, которая якобы противоречит традиционным формам религиозной жизни, турецкий рынок наводняют все новые и новые мусульманские электронные новинки. По данным СМИ, в продажу уже поступили молитвенные коврики с встроенными цифровыми устройствами и вакуумные туалеты для верующих. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – вручение известной российской правозащитницы Людмиле Алексеевой ордена Почетного легиона Франции. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи.
В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».